Повтор программы.
Мой прадедушка дружил с Ворошиловым.
А у меня во дворе новую детскую площадку поставили.
А мне мама самое вкусное мороженое покупает.
А мой папа строит республику.
Мой город. Моя республика.
У микрофона Юрий Свидерский, и продолжается эфир «Радио Весть Плюс Луганск». Мы продолжаем освещать проведение конкурса «Достояние республики». Сейчас в нашей студии представители Лутугина. Это Юрий Осипов, руководитель молодежного клуба «Победа». Дарья Колесникова, ученица 9 класса Лутугинской специализированной школы 1-3 ступеней. И Алексей Киричевский, учитель математики и информатики Фабричинской общеобразовательной школы 1-3 ступени. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, что для вас этот конкурс, как вы получили или приглашение, или шанс, возможность в нем поучаствовать?
Ну, давайте, наверное, начну я, да. Ну, в первую очередь, наверное, главная цель вот участия в этом конкурсе заключается в том, чтобы рассказать о том, что молодежный клуб «Победа» существует, о том, чем он занимается, какие цели перед собой ставит, ну и вообще, ну, условно, скажем так, пропиарить наш клуб, но на всю республику. Потому как в районе она знают, а вот, ну, в республике пока еще было определенное упущение. И сейчас, в общем-то, мы с помощью вот этого конкурса пытаемся выйти в информационное пространство.
Дарья?
Мне этот конкурс дал, во-первых, проявить себя, проявить свои лидерские навыки. Мне предложили участвовать в этом конкурсе еще в том году, но я не смогла поучаствовать из-за возрастной категории. Мне еще не было на то время 14 лет. Но мне уже сразу сказали, что в следующем году нашу школу представляешь ты. И именно тогда я начала собирать портфолио. И вот к концу сентября этого года мы уже собрали большое портфолио, которое мы потом сдали на конкурс.
Алексей, как вы попали в списки участников конкурса «Достояние республики»?
Ну, об этом конкурсе я узнал еще в том году, но свои силы боялся испытывать, поскольку один год всего лишь в школе работал. А в этом году мне позвонили с управления образования и предложили. Ну, я подумал, не против. Поскольку есть наработки небольшие, и можно было собрать все в единую папочку и поучаствовать.
Юрий, ну теперь давайте подробнее о молодежном клубе «Победа». Что это, чем занимается, какова история, каковы перспективы?
Ну, в общем-то, клуб создан уже, условно говоря, в далеком 2015 году, после того, как Лутугинский район был направлен, вот дети Лутугинского района были направлены на летний отдых в Курскую область. Там мы познакомились с руководством Объединенного центра «Монолит», куда, в общем-то, дети были направлены, у них 3 профильных лагеря. Мы посмотрели на их работу, и, в общем-то, по приезду домой дети, ну, выявили желание организовать этот клуб на базе Лутугинской специализированной школы, где он, собственно говоря, уже 3 года и существует. Ну, что касается основных задач, то есть, ну, мы являемся таким условным подразделением школьного самоуправления. Дети проводят различные мероприятия, то есть, скажем, лектории, какие-то развлекательные мероприятия, плюс волонтерской деятельностью занимаются. То есть спектр достаточно широк. И самое главное, наверное, гордость нашего клуба состоит в том, что мы официально входим в структуру Объединенного центра «Монолит» клуба в Курской области. То есть вот это у нас уже есть. Определенный такой для старта фундамент. А дальше, в общем-то, мы планируем развиваться. Уже у нас есть предварительное приглашение на слет «Монолита» в январе месяце. То есть, в принципе, будем продолжать интегрироваться вот на детском уровне в Российскую Федерацию.
Какие плюсы от такой вот детской юношеской дипломатии?
Да, ну, на самом деле, вот мой опыт показывает, что именно она и работает. Вот, на данный момент, как бы с учетом всех тех препонов, которые существуют, да, всех ограничений, которые есть на то, чтобы вот на официальном уровне Россия и ЛНР взаимодействовала, вот у детей этого нет. Дети воспринимают друг друга как своих, как близких, родных и так далее. Конфликтов и вопросов, почему вы здесь, никогда у россиян не возникает. И самое главное, что вот и руководство Курской области, и руководство Луганской Народной Республики делает все для того, чтобы наши дети туда попадали. И это дает вот на будущее, это такое подспорье, где вот у этих детей уже нет разницы ЛНР, Россия, то есть они уже едины, условно говоря, и ну, той градации, которая есть у взрослых, у них не существует.
Какова численность сейчас клуба «Победа»?
Ну, на данный момент мы, в принципе, как бы за количеством не гонимся, но вот таких активных членов у нас 25 человек.
Вы сказали лектории, различные мероприятия. Можете ли привести примеры?
Ну вот из последнего, то есть у нас в ноябре был день, Даша подскажет, как мы ладошки делали там, день взаимопомощи, и дети, в общем-то, мы собирали, вот участники клуба собирали детей первых, четвертых классов, рассказывали им об этом дне, они вместе делали эти белые ладошки, которые являются символом взаимопомощи, и, в общем-то, вот таким образом приобщали детей. Плюс, вот, ну, как бы, помощь животным тоже, в общем-то, день синички, который был международный. Они, дети тоже, в общем-то, собрали там, из домов принесли там пшено, крошки и так далее. То есть сделали несколько скворечников, несколько кормушек, повесили их. Тоже, в принципе, как бы вот на уровне детском, ну, помощь республике такая посильная, но работа интересная. И самое главное, что они с каждым днем все более заинтересованы в том, чтобы работать и самим развиваться.
Вот вы говорите, за количеством не гонитесь, но есть же какая-то, когда вы начинали все это, задумка, какое-то видение вот определенного наполнения этой организации, каким она должно быть. Понятно, что и одна голова хорошо, две лучше, но бывает же и когда людей много, и ими уже сложнее руководить, координировать, направлять, потому что каждый тянет в разный вектор, там одному хочется это, другому хочется это, и тогда уже, грубо говоря, посылаешь их делать одно задание. Есть группа, которой это неинтересно, они там уже где-то могут халтурить.
Ну, все это на самом деле есть, и самое главное, и достоинство клуба, и недостаток, наверное, в том, что 95% это явно выраженные лидеры. И вот периодически возникают там некоторые трудности, которые мы преодолеваем, но есть момент, и еще раз повторюсь, вот 20-25, максимум 30 человек, это вот то, что у нас было за вот эти вот 3 года. Дети меняются, уходит 11 класс им на смену, у нас, в общем-то, в положении прописано 12, ну, от 12 лет, то есть это там 7-8 класс. Вот, меньше детей мы как бы не берем, это целевая аудитория, на которую мы работаем, но те, которые работают, вот именно члены клуба, они должны быть немножечко постарше. Вот, и в принципе мы не планируем расширяться до, там, условно говоря, 50 человек, то есть 25 это норма. Единственное, к чему мы в конечном итоге хотелось бы прийти, и в принципе это уже в районе есть, в районе создан уже второй клуб. Он вот пока так только начинает тоже развиваться. Победа. Он не «Победа», это клуб в Успенской гимназии. Я, к сожалению, не помню их название, но приезжали тоже они с...
«Юность» клуб.
А, клуб «Юность», да. Вот. Они, в общем-то, тоже подписали тоже договор с этой же организацией, но они пока только начинают развиваться. И, в принципе, вот в идеале не количество участников одного клуба, а количество клубов, в принципе, на территории района и в перспективе республики, вот это вот, наверное, то, чего хотелось бы достичь.
Вопрос к Дарье, ученице 9 класса. А что в вашем портфолио? Какими делами вы его наполнили, подавая на конкурс «Достояние республики»?
Ну, так как я активистка и молодежного клуба «Победы» и молодежного совета при администрации Лутугинского района, это, конечно же, моя работа состояла из таких категорий. Это патриотическое воспитание, также занятия в кружках, то есть танцы, театральное искусство и исследовательские работы, то есть это мои презентации, какие-то тексты, статьи, и вот мы это все вместе собирали.
Так-так-так, что такое, по мнению 14 лет вам, что такое, по мнению 14-летнего подростка, патриотическое воспитание?
Ну, патриотическое воспитание, я считаю, что именно вот 14-летняя молодежь и старше, именно они способствуют развитию нашей республики, то есть они будущее нашей республики. И мы стараемся с нашим молодежным советом проводить всевозможные акции, участвовать в волонтерском движении, проводить акции и круглые столы. Вот.
Какие акции уже были проведены?
Ну, с молодежным клубом «Победа», как Юрий Михайлович сказал, это Международный день синички, Международный день милосердия. Также акции 1 декабря был Всемирный день борьбы со СПИДом. Мы ходили по городу и раздавали людям красные ленточки и зачитывали информацию по борьбе со СПИДом.
Ну а что касается волонтерства, как вы участвуете, как вообще развивается в Лутугинском районе это движение, кому и чем помогают, если знаете?
Конечно же, помощь нашим ветеранам, это лично для меня это дело чести, помогать тем людям, которые очень известны в данное время. Также помощь животным. В нашем городе начинает работать, как так бы выразиться?
Приют.
Работать приют, где мы с молодежным клубом «Победа» стараемся помогать этим животным.
Вот. Так, а что это за приют такой?
Но он начинает только сейчас работать, о нем...
Ну, там, наверное, уже кто-то есть?
Да, есть. Кстати, его организовали школьницы с нашей школы. Мы, конечно же, помогаем. Это, конечно же, кормить животных, какие-то собирать средства, чтобы этот приют развивался.
А вот если говорить о вот этой вот работе, которая называется «Патриотическое воспитание молодежи», насколько, как вы видите в свои 14 лет, совпадает ожидание подростка, когда ему говорят, что сейчас будет патриотическое воспитание молодежи, с тем, что он видит потом у преподавателя? Ведь потом вот мы о чем еще поговорим с Алексеем Киричевским, учителем математики, что есть же такое в педагогике, что в пединституте знания дали, что у человека багаж знаний есть, а таланта преподать, привлечь внимание учеников так, чтобы они не отрывали от него глаз, слушали, запоминали, объяснять, растолковывать, такого нет. Ну, это исключительно человеческие качества. Вот то же самое с патриотическим воспитанием. Совпадает ли то, как вам это преподают, с тем, что вы ожидаете? Насколько востребованность, спрос молодежи отвечает и совпадает с предложением от старших людей?
Конечно же, совпадает. Каждый учитель преподносит патриотическое воспитание, конечно же, по-своему, но все равно из всей этой собранной информации ты делаешь для себя какие-то рамки и понимаешь, что такое патриотическое воспитание, и дальше у тебя вызывает желание поучаствовать это во всем. И
вот вопрос к Юрию Осипову, вот такой очень серьезный, на этот раз не детский. Вот смотрите, те люди, которые на танках заезжали в 2014 году в Лутугино, в Георгиевку, они же тоже когда-то проходили патриотическое воспитание, но с их патриотическим воспитанием что-то не так. Что, может быть, у тех, кто воспитывал их в свое время, какие-то другие книги были, другие методички, или вот они влезли в детские души в свое время там грязными руками, или как такое получается? Вроде все воспитывались одинаково. Вот в чем разница между патриотическим воспитанием правильным и тем, которое несет деструктив. Я не буду говорить неправильно, но тем, которое позволяет людям там с оружием заходить к другим людям.
Ну, на самом деле, вот вопрос действительно очень сложный, да? Но, наверное, вот проблема, как я, во всяком случае, вижу для себя, вот проблема всего того, что происходило в 2014 году, почему это все началось, и почему вот так браво зашагали в нашу сторону ребята из Запада, да? Наверное, проблема была в том, что должного воспитание, вот именно патриотики чисто, в чистом виде ее не было. насаждались какие-то идеи. Вот давайте вспомним там, в тот же там, 2004 год, 2003, когда только начали при Ющенко вот, поднимать эти вопросы о бандеризации, героизации Бандеры там, и так далее и тому подобное. То есть на Западной Украине это было. И с их точки зрения вот это вот и есть патриотическое воспитание. У нас где-то вот с учетом сложностей там 90-х годов, да, образовался вакуум своего рода, который заполнить чем-то, наверное, не смогли в то время. Потому как больше думали не столько о воспитании, наверное, сколько вот, особенно родители, потому как в любом случае воспитание, я как учитель, я искренне убежден в том, что 90, наверное, процентов воспитания — это все-таки семья. Потому как школа может накладывать какие-то кирпичики на этот фундамент, а фундамент должен быть заложен дома. А в 90-е годы, ну, большинство родителей думали, наверное, все-таки прежде всего о том, чтобы накормить ребенка, а воспитать — это уже было там дело третье. И на самом деле, наверное, вот то, что произошло в 2013-м с помощью вот этих вот наших международных, так сказать, партнеров, да, которые мощнейшую пропаганду провели и зачистку вот той поросли, да, которая была там патриотической, она была довольно слабая, и это, в общем-то, все смели, и такое ощущение, что людей переписали. Вот у меня лично был друг, и я уже говорю об этом, что он был, хотя он жив, и дай бог ему здоровья, который в 2014 году ушел в Айдар из города Лутугина. И, в общем-то, потом писал мне любовные смс-ки, так скажем, с рассказами о том, как будет наказан, как буду наказан я, моя семья и так далее. Поэтому вот тот массив пропаганды, который прошел, он свое дело сделал. И наша задача вот сейчас, чтобы вот этот вот фундамент патриотический, он должен быть разнонаправленный. То есть это не просто рассказы о 43-м, 41-м, 45-м году, не просто рассказы о космосе и так далее. Вот главное — привить ребенку любовь к родине, к своей. В первую очередь к своему дому, родителям, городу, району, республике и окружающим. И вот задача в том, чтобы вот он был крепкий, вот этот фундамент. Потому как, ну, мы уже столкнулись с тем, что на хлипком фундаменте толку, в общем-то, немного получилось.
Ну да, и кроме 41-45, теперь можно приводить наглядные примеры. Тому свидетелем были, да, и в 10 лет Дарья Колесникова, и также молодой преподаватель Алексей Киричевский. Алексей, вам сколько лет?
23.
23. То есть вы самый что ни на есть представитель молодого педагога республики.
Есть.
Почему вы пошли по этой стезе? Почему выбрали именно преподавание? И почему именно математику и информатику?
Ну так получилось, что у меня династия. То есть у меня все в семье математики и все преподаватели. И мне выхода не было. А также мне с детства нравилось это. То есть я заводил журнал, приходил к учительнице, я говорю: дайте я перепишу, выставлю им оценки. А потом, воля случая, когда я был на учебе, я приехал домой, меня встречает бывший директор, ну, да, он был учителем. Говорит: типа, не хочешь прийти поработать? Я говорю: да, не против. И вот так вот закрутилось, понеслось.
Вы закончили ЛНУ имени Шевченко?
Да.
И когда стал выбор, или выбора тоже не было, куда идти работать, почему именно Фабричинская школа?
Это моя родная школа, и мне хочется ее поднимать и поднимать.
То есть у вас не было желания остаться в Луганске или там на худой конец вот Лутугина, а именно вот к себе?
Знаете, я ленивый, а моя школа находится через дорогу, поэтому мне легче туда сходить.
Что в вашем портфолио, какие достижения за год вы туда вложили?
Конечно, таких работ много, как бы они все были не очень активные. То есть это что-нибудь, какие-нибудь очерки, наброски. А чтобы полностью собрать все едино, ну, это статьи были, которые я публикую. Также это... Сейчас я занялся журналистикой, то есть я в газеты, я изучаю верстку, мне это нравится. И вот в школе я руковожу медиа-центром школьным, и мы там выпускаем газету, и в дальнейшем хотим сделать телестудию, ну и развиваться в этом направлении. А также это самый такой максимальный, и над чем, я думаю, буду дальше работать. Это мой школьный проект образовательный. Как я вижу дальнейшее развитие образования, ну и которое хотелось воплотить в нашей республике.
А что за статьи? И где вы их публикуете?
Это сайт «Инфоурок». То есть там находится моя страничка. И статьи идут о кто такой учитель, что учитель это все-таки призвание, а не профессия. То, что он это должен быть стержень учителя родиться сразу, а не со временем как бы накопиться. Ну и также это любовь к детям. Я в том году взял себе 5-й класс, и я их люблю до безумия, своих детей, и стараюсь их развивать, и я показываю, как всем молодым другим учителям, как нужно любить ребенка, и чтобы он начал развиваться, а не просто его чему-нибудь научить.
5-й класс в Фабричинской школе, это сколько детей?
Ну, сейчас это 6-й класс уже, это 5 человек у меня.
А насколько сложно или легко в 22, вот в 23 года завоевать их внимание и сделать так, чтобы для них математика не была книжкой от корки до корки, а чтобы это была живая наука?
Ну, это очень сложный вопрос, поскольку как бы к опытным учителям прислушиваются лучше, конечно, поскольку есть разрыв в возрасте. Но плюс молодых специалистов, то, что мы недавно были еще ребенком, и как бы мы можем понять, что ребенок хочет, и как ему донести правильно это. То есть это с помощью игр, с помощью различных и каких-нибудь викторин. То есть это не сухая математика, поскольку все мы знаем, что математика сложна в изучении. Ну, я стараюсь преподать именно так, чтобы они поняли это.
В современной школе есть такая практика, вот Юрий Осипов не даст соврать, мы учились с ним еще в те годы, когда тетради были без полей, мы брали линейки, красные ручки, сами себе линеили поля. Сейчас родители закупают учебный материал на печатной основе, где на самом деле нужно там галочки, плюсики, крестики поставить, всего-то делов. И сейчас также распространена такая практика, как вот у футболистов есть такой термин «гол в раздевалку», когда забивается в конце, допустим, первого тайма, гол на раздумье. А такой же гол в раздевалку — это домашние задания для родителей, которые дети не могут выполнить в априори. Есть ли, было ли такое у вас, когда вы еще до института учились в школе? Как вы к этому относитесь и задаете ли вы такие задания, с которыми априори сам ученик справиться не может? Ему нужно, чтобы папа за Васю сдавал математику.
Но когда я учился, мне мама сказала так: до 5-го класса я математику понимала, все, потом больше ко мне не подходи. И как бы мне приходилось самому все это выяснять, откуда появилось. А сейчас, да, я смотрю учебники, есть повышенные сложности, но, опять же, повторюсь, не все родители могут решить это. И поэтому я пытаюсь так рассказать, то есть я даю домашнее задание и сразу рассказываю: так, здесь нужно это сделать, и у вас получится так вот. Если это не получится, значит, вы сделали что-то неправильно. Нужно воспользоваться той формулой, которую мы с вами изучили на уроке. Родителям, конечно, я это не объясняю, но опыт я вот замечаю, то есть когда проверяю домашнее задание, решается не так, как я учил. И сразу я замечаю, что это решено с помощью родителя. Но я сразу говорю родителям то, что да, я не исключаю другой метод, но придерживайтесь лучше моему, потому что он проще, чем вы пытаетесь донести до ребенка.
Выпускник любого университета, ну, это как такая вот шаблонная заготовка, которая потом идет на работу, и, с одной стороны, родители и ученики видят, чем этот учитель отличается от остальных, от других учителей. И вы наверняка в своей работе также стараетесь найти какую-то особенность, изюминку, чтобы ваша работа была интереснее, чем у других, в идеале, если они совпадают. Ну, родителей у нас здесь нет сейчас, ваших учеников, чтобы спросить, а вы ответьте, пожалуйста, как вы считаете, в чем ваша особенность, в чем ваше отличие от других учителей и на опыте своей школы, и на опыте преподавания вам в педагогическом университете ЛНУ имени Шевченко, что вы решили себе взять на вооружение, чтобы отличаться качественно от остальных?
Ну, я думаю, это у каждого учителя есть свои словечки, то есть это фразочки, особенно у нас была учительница, и когда мы говорили, типа, я забыл дома тетрадь или учебник, а голову-то дома не забыл, или у меня там дома учебник остался, она говорит, у меня тоже дома танк на печи стоит, иногда стреляет. Ну, это есть какой-нибудь юмор, обязательно должен присутствовать у учителя, чтобы урок разнообразить, не был он сухим. Но после выпуска с университета, как говорится, да? Вы идете в универ, забыте все, что учили в школе. Идете на работу, забыте все, что учили в университете. То же самое как бы произошло у меня. Я начал профессию учителя осваивать с нулей. То есть я узнал различные технологии, методики преподавания, возрастную психологию, что как бы в университете такого мы не проходили. Ну и, как я всем говорю, любить нужно свою профессию и не гнаться за... как бы со славой, может быть. Когда я впервые пришел в школу свою, мне зауч сказала: «Леша, ты же знаешь, что много денег ты не заработаешь учителем». Я говорю: «Ну, если у нас каждый бы гнался только за зарплатой, тогда зачем работать вообще?» Ну, я говорю, я живу своей работой, я ее люблю. И какая зарплата, мне как бы неинтересно. Я говорю, это мое хобби, которое оплачивается.
У нас остается буквально полторы минуты на троих. Вопрос каждому из вас: в какой номинации вы подавали документы и какое место заняли?
Ну, я молодежный лидер года, вот первое место в районе получается.
Я детский лидер года и тоже первое место в районе.
Молодой педагог года, первое место.
И что же дальше?
Ну, дальше финал. 20 числа будем ждать результатов.
Пожелаю вам успехов. Спасибо, что стали гостями студии «Радио Весть Плюс Луганск». Напомню, запись этого эфира, как и всех остальных, всегда можно найти в нашей группе в социальной сети ВКонтакте «Весть Плюс Луганск». Ну а мы продолжаем. Оставайтесь на нашей частоте.
Мой город. Моя республика.